В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, наш умный парень. Сегодня Константин Косачев, зампред Совета Федерации. Константин Осич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотреть нас можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Сообщения можете присылать в бот, говорит и Москобот, и смски плюс 7-925-888-948. Давайте, наверное, начнем с позиции США по Украине, потому что Трамп одобрил некоторые запросы Украине по поставкам вооружений из списка Зеленского, который он представил на саммите НАТО в Гааге в июне, Вашингтон-Пост пишет. Но, правда, не уточняются поставки какого именно вооружения были одобрены, но со стороны Трампа кажется, нам, по крайней мере, заявления очень странными, потому что, с одной стороны, он говорит, я прекращаю, потом говорит, я не совсем прекращаю, потом говорит, что это Хексет вообще все прекратил, а я даже не в курсе был, потом просто замолчал. А как понять, что происходит?
С вашего разрешения я начну с новости, которую читал по дороге в этот эфир.
Давайте.
Это сообщение и наши, и американские по итогам 50-минутной встречи двух министров иностранных дел, Лаврова и Рубио, которая сейчас прошла в Куала-Лумпуре, в столице Малайзии. Там проходит саммит АСЕАН, где Россия всегда активно принимает участие. Ну и вариантов-то было много. Встреча двух министров иностранных дел могло бы не быть в принципе. Встреча могла бы быть короткой и формальной. Встреча могла бы быть безрезультативной. Вот то, что я сейчас вижу на лентах, ну, мне кажется достаточно обещающим, потому что и с той, и с другой стороны было подчеркнуто, что разговор был содержательным, он был конструктивным, он был откровенным, и что мне особенно было важно увидеть, Рубио в своем комментарии сказал, что мы и в дальнейшем будем поддерживать разговор с Россией, с русскими при любой предоставляемой возможности.
Ну, вот правда, сравните, говорит, что разочарован.
Сравните с тем, что происходит на других треках нашего общения или отсутствие общения с Западом, там, как правило, жесткий отказ, а если даже и не отказ, то разговор на повышенных тонах. Вот американцы в этом смысле первыми поняли, что с Россией не разговаривать невозможно, что так или иначе Россию не пережать ни оружием, ни бойкотами, ни санкциями, ни молчанием каким-то. И хорошо, что они это поняли. И я надеюсь, что это скоро поймут и европейские лидеры. Вот Макрон позвонил недавно Путину, мы знаем, что-то еще происходит. Вот Мерц, наоборот, говорит, что ни при каких обстоятельствах не будет с русскими разговаривать. Вот мне кажется, что мы возвращаемся в какое-то состояние хотя бы относительной нормальности, когда мы, даже и не соглашаясь, тем не менее обсуждаем то, что происходит. Теперь к вашему вопросу, потому что действительно понять, что происходит в сознании господина Трампа, весьма трудно. Его заявления, ну, очевидно, каждому могут отличаться на 180 градусов, там, утреннее от вечернего или вчерашнее от сегодняшнего. Я не очень понимаю, что происходит с поставками вооружения Украине. Вне всякого сомнения, даже те поставки, которые Трамп вроде бы согласился возобновить, это из прежнего пакета, который был согласован еще администрацией Байдена. И, вне всякого сомнения, у Трампа нет никакого желания какие-то новые пакеты одобрять, с учетом того, что и собственных вооружений у американцев осталось не так много, и желание финансировать производство новых вооружений у нынешней администрации совершенно точно нет. Ведь если посмотреть на историю последних трех лет и вооружения Украины, мы сейчас находимся где-то на выходе из третьего этапа. Первый этап заключался в том, что Украина воевала своим собственным оружием, потом оно быстро закончилось. Второй этап – это были поставки вооружений бывшего СССР, которое продолжало оставаться на вооружении соседей Украины, стран центральной и Восточной Европы, которые тогда входили в социалистический блок, но эти поставки тоже давно уже закончились, и вот третья волна, третий этап, третий эшелон, это уже поставки там более или менее современного оружия, которое стоит на вооружении в самих западных странах, и которое им нужно для обеспечения своей собственной обороноспособности и национальной безопасности. То есть они уже начинают, что называется, пилить по-живому и отрывать от себя любимых. И понятно, что степень готовности поддерживать Украину вот на третьем этапе прям обратно пропорциональна реальным возможностям, которые у этих стран есть. И Соединенные Штаты Америки здесь не исключение. Я думаю, что у них, в принципе, не было никогда больших запасов собственных вооружений в силу особенностей американской географии. Они все-таки живут на острове и вряд ли планируют защиту от какого-то, так сказать, танкового наступления или вдруг появления какого-то бесчисленного количества бомбардировщиков в собственном воздушном пространстве. Там другое военное планирование, и, с моей точки зрения, они производят то оружие, с помощью которого они, это в их доктринах написано, имеют возможность проецировать военную силу в любой точке земного шара. У них вооружение в основном наступательное, а не оборонительное, называя вещи своими именами, а Украине сейчас нужны главным образом оборонительные вооружения, которых у США, еще раз повторю, вряд ли есть в достатке. Поэтому то, что говорит господин Трамп, во-первых, не нужно вот воспринимать впрямую и на 100% как истину в последней инстанции, и, во-вторых, даже если и когда он все-таки захочет развернуться в воздухе и вновь начать всеми силами поддерживать Украину, подозреваю, что у него на это не будет достаточно возможностей, поэтому я считаю, что ситуация находится, ну, что называется, в режиме предсказуемом, она находится в соответствии с тем пониманием динамики этой ситуации, которую мы выработали для себя и которая нам позволяет реализовывать планы по специальной военной операции до тех пор, пока не будут, как известно, выполнены те условия, которые мы ставили и перед собой, и перед окружающим миром в контексте этой операции.
А вот Рубио, кстати, сейчас говорит, что США хотят увидеть дорожную карту урегулирования украинского конфликта, которая позволит определить пути завершения этого конфликта. Тоже странная история. Сначала новая администрация США заходила в роли посредника и прям позиционировала себя таким образом. У них есть план. Потом Трамп говорит, я разочарован, потому что быстро ничего не получается. Мы неоднократно заявляли, как мы видим вообще причину этого конфликта и способы завершения этого конфликта. И теперь Рубио говорит про какие-то планы, про какие-то дорожные карты.
Ну, вне всякого сомнения, у американцев совершенно точно наступило сейчас значительно более трезвое реальное понимание всей сложности этого конфликта. Понятно, что в течение суток никто ничего урегулировать по определению не мог, даже если Трамп и всерьез заявлял о таких планах. Понятно, что без того, чтобы выслушивать видение России, наши условия перехода в какие-то другие фазы этого конфликта, будь то перемирие там, или какие-то устойчивые договоренности по достижению мира, вот всего этого представить себе невозможно без учета тех позиций, на которых стоит Россия. И еще раз повторю, очень хорошо, что у американцев это понимание появляется, и очень хорошо, что они готовы обсуждать эту дорожную карту с нашей страной. Я напомню вам, что дорожная карта впервые по урегулированию украинских проблем появилась в 2014 и, соответственно, в 2015 годах в виде первого и второго пакетов Минских соглашений.
Да.
Там же все было написано. До этого была такая полудорожная карта, когда еще Янукович занимал позицию президента, по тому, как справиться с Майданом, с уличными протестами. Это тоже было дорожной картой. Дорожная карта времен предмайдана, как мы знаем, была забыта уже через сутки после того, как она была подписана, а Минские соглашения в течение 8 лет тоже превратились в бессмыслицу в силу того, что их не собирались выполнять ни Украина, ни гаранты этих соглашений, Франция и Германия. Поэтому, вы знаете, на мой взгляд, тут есть две очень важные составляющие. Во-первых, это, собственно, содержание любой дорожной карты, а как мы будем выходить в режим прекращения огня и, соответственно, любых других договоренностей. Но второе, гарантии того, что то, что стороны положат на бумагу и о чем они ударят по рукам, будет выполняться, потому что у нас слишком много опыта с невыполненными обязательствами той стороны, начиная с известных, так сказать, сюжетов конца 80-х, начала 90-х по нерасширению НАТО. Вот везде, вот в каждом случае, где Запад имел возможность улизнуть и обмануть нашу страну, он это делал. Я не помню ни одного примера, когда бы Запад в случае наличия там маневра, скажем так, да, и непрописанности собственных обязательств, как-то шел по оптимальному сценарию. Он всегда шел по сценарию, который максимальным образом отвечал его собственным интересам и в минимальной степени соответствовал договоренностям, которые достигались с нашей страной. И вот этот опыт мы при разработке любой дорожной карты обязательно будем учитывать.
Рубио говорит, что США разочарованы, кстати, отсутствием большого прогресса по Украине. А очень интересно вообще, Вашингтон, с вашей точки зрения, заинтересован в том, чтобы в Европе воцарился мир? И конфликт прекратился?
Сложный вопрос. Спасибо за точность этого вопроса. Я думаю, что, как ни странно, и да, и нет. Он заинтересован в том, чтобы этот конфликт как-то перешел в более спокойную фазу, потому что он затратный. Он затратный для Соединенных Штатов Америки, ведь они не случайно постоянно в своих разговорах с союзниками по НАТО озвучивают все время одну и ту же тему. Давайте, европейцы, вкладывайтесь, давайте увеличивайте свои расходы. Мы, американцы, а сейчас военный бюджет НАТО состоит на 70% из американского взноса. Только 30% приходится на остальные 31 государство, на всякий случай. Конечно же, украинский конфликт в этом смысле, он как бы добавляет потребностей в ассигнованиях на военные нужды, как принято говорить. Поэтому в этом смысле для Трампа украинский конфликт выглядит неким, так сказать, там, обременением. Но с другой стороны, конечно же, я тоже это говорю без тени сомнения, Трампу не нужно какое-то примирение в Европе. Ему не нужно примирение между Россией и Украиной в смысле нормализации отношений. Ему не нужно примирение России с европейскими странами в смысле нормализации этих отношений, потому что американцы, они очень люди циничные, очень прагматичные, и они всегда извлекают собственную пользу из конфликта между третьими странами. И вот состояние конфликта и поддержание на плаву мифа о том, что Россия – это по определению угроза, Россия – это страна, которая спит и видит, как ей напасть на другие европейские страны, которые спит и видят, как восстановить Советский Союз, а по возможности включить в его границы везде, где ступит нога русского солдата, как выразился наш президент. Вот все это американцами, я думаю, будет поддерживаться на плаву и в дальнейшем, потому что это отвечает, к сожалению, их собственным геополитическим интересам.
Тогда, получается, у нас вообще диаметрально противоположные какие-то цели, и, возможно, в этом и кроется причина того, что никак невозможно этот конфликт на Украине пока что прекратить. Мы говорим про позиции безопасности в Европе. Европейцы отказались слушать. Мы вообще говорим про евразийскую безопасность теперь в целом. А у как бы условного коллективного Запада вообще диаметрально противоположные цели. То есть понимание безопасности, стабильности, к чему мы так стремимся. И говорим, давайте заключим договоренности, и тогда все будет хорошо, торговать лучше, чем воевать. А не слышат, не хотят слышать, вообще эти планы не сходятся. Таким образом, как это требуется решить нам лично?
Ну, не сходятся, потому что то, что мы обычно до последнего времени называли коллективным Западом, сложилось на протяжении нескольких веков и сложилось в конструкции, что они доминируют, а весь остальной мир как бы так подносит патроны, да, обслуживает их доминирование. Я вот задаваясь вопросом, а почему и американцы, и европейцы все время постоянно лезут в дела других стран, выходят там за собственные национальные границы и не живут, так сказать, своим собственным миром, у меня на это только один ответ, потому что весь остальной мир для этой группы государств – это кормовая база. Они выстроили свои экономики, свои сферы социальной защиты, свою национальную безопасность исключительно на том, что они имеют возможность эксплуатировать остальной мир. И если и когда эта возможность исчезает, вот доллар перестает быть мировой валютой. Понятно, что в этот момент происходит с американской экономикой, которая чудовищно погрязла в долгах. Вы знаете, долг Соединенных Штатов Америки, чтобы было понятно, он в день, в сутки вырастает на 4 миллиарда.
Там 2 триллиона долларов,
по-моему. Долларов. Там общий долг сейчас 37 триллионов долларов. Да. Но 4 миллиарда долларов в день капает каждый день, так сказать, просто потому что американцы живут непосредственно. Мы знаем, что цель увеличить военные расходы до 5% ВВП абсолютно неподъемны для большинства европейских стран. Они сейчас так вот хорохорятся и берут под козырек, уступая американскому нажиму, но 5% ВВП – это в ряде случаев 30, 40, а может быть даже и 50% расходов бюджета. Понятно, что бюджет и ВВП – это разные вещи. И вот представьте себе, что государство, которое тратило на военные расходы, там, ну, я не знаю, там 5% бюджета, вдруг предстоит тратить 50% бюджета. А в ряде случаев это не страны, которые реально, так сказать, находятся рядом с Россией и реально сами себя ей запугали. Это в том числе страны, которые находятся на противоположном конце Европы, та же самая Испания. Почему она сейчас так сопротивляется 5-процентному повышению военных расходов? Потому что они там живут совершенно в другом мире, они совершенно не ощущают никакой угрозы ни с одной стороны и не понимают, почему они должны переводить ресурсы с здравоохранения и образования на военные нужды. Так вот, в целом эта картинка, она каким-то образом держит Европу на плаву исключительно за счет того, что пока еще весь остальной мир работает вот инерция. Туда, вот, в то западном
есть,
направлении.
То есть, да. Инерция пока работает.
Да, и в этом смысле у нас совершенно разное понимание того, как должен быть устроен мир в будущем. Для них он по-прежнему НАТО-центричен, Европа-центричен, Америка-центричен, но все равно есть, уж извините за банальность, все равно есть только один полюс, есть только один центр, а все остальное второстепенно. Наше же понимание будущего мироустройства прямо противоположно. Там нет ни первых, ни вторых, ни третьих, ни десятых, там нет ни первостепенных, ни второстепенных, там все имеют равные возможности для собственного развития. И в этом мы не совпадаем, и в этом мы никогда не договоримся ни с американцами, ни с европейцами до тех пор, пока они в своем сознании сохраняют идею о собственной исключительности и о собственном праве на мировое лидерство.
А не пребываем ли мы тоже в какой-то, в определенной степени, в иллюзии, говоря о вот этом тотальном равноправии всех участников вообще международных отношений, как бы как альтернативная форма взаимодействия? Потому что есть страны, которым все равно нужен будет патрон. Поэтому есть страны-лимитрофы, в конце концов, которые все равно будут в подчинительном положении находиться. И как в этом отношении тогда выстраивать некие равноправные отношения?
Ну, первое. Равноправные отношения на межгосударственном уровне по определению возможно. Понятно, что страны всегда будут разными. И есть целый набор объективных факторов, которые определяют их неравноправное положение, да? Но для этого и существует международное право, чтобы вот это неравноправное положение в географии, в экономике, в демографии, в доступе к ресурсам, в доступе, я не знаю, к морям и океанам, вот все это выравнивать. Поэтому и появился Устав Организации Объединенных Наций, где равенство записано в каждой второй строчке как основополагающий принцип межгосударственных отношений. Почему оно нарушилось? Вы знаете, ведь во второй половине 20 века произошло очень интересное развитие событий, когда сначала договорились о том, что все равны, а потом вдруг стали возникать объединения государств, блоки. Это равенство радикальным образом нарушившее. Но когда еще во времена холодной войны НАТО уравновешивалось Организацией Варшавского договора, Евросоюз уравновешивался Советом экономической взаимопомощи, никто особого внимания на этот парадокс не обращал. А вот сейчас он просто выпал, он вывалился на поверхность, когда вдруг в мире возникли две, только две международные организации, НАТО и Европейский Союз, которые постоянно выходят за пределы своей компетенции, которые постоянно выходят за пределы своих границ и навязывают свою коллективную волю остальному миру. Вот с этим феноменом нам еще предстоит справиться, потому что ответственность блоков и их подсудность, если хотите, в международном праве не прописано никак. Вот если бы американцы разбомбили Югославию, можно было бы теоретически поддать в суд на США. А когда НАТО разбомбило Югославию, никуда с этим наследники Югославии, сербы и другие страны, которые пострадали, пойти не могут. Это дыра в международном праве, ее только предстоит заполнить.
Ну, хорошо, вот мы говорим, то есть мы от блоков, в принципе, в будущем вообще уйдем от блоковой системы мира или же нет?
Я надеюсь. Да? Вот знаете, когда я встречаюсь с людьми не столь искушенными в внешней политике, почти всегда получаю вопрос, а чего мы из БРИКС не сделаем анти-НАТО? Вот зачем, так сказать, нам БРИКС, если он не позволяет справиться вот с этими? Вот,
да, Трамп считает, что БРИКС – это против США.
Вот, это Трамп так считает. Да. Мы так не считаем, на самом деле. И я в своих ответах на подобного рода вопросы совершенно искренне говорю, что я был бы против. По той причине, что создание любых альтернативных блоков было бы всего лишь повторением печального опыта холодной войны, межблокового противостояния. Мы уже наелись этого межблокового противостояния. Поэтому я не за то, чтобы из БРИКСа делать военный блок. Я за то, чтобы НАТО и Евросоюз лишить права быть военным блоком, который выходит постоянно и гуляет по всему миру, потому что на этот счет нет никаких международно-правовых ограничений, они обязательно должны появиться. Если страны НАТО хотят между собой договариваться, что они там переходят на единый стандарт пули снарядов или строят какие-то там подъездные пути внутри себя, да ради бога, они имеют на это право. Но как только они начинают что-то заявлять по поводу того, что происходит в конфликте между Россией и Украиной, что происходит в конфликте, так сказать, там, ну, единого Китая в контексте проблемы Тайваня, что происходит в отношениях между Ираном и Израилем. Вот здесь стоп, ребята, это не ваше дело. Вот пусть Иран с Израилем разбираются между собой. Пусть Китай решает свою проблему Тайваня так, как он считает правильным. И пусть Россия решает свои задачи на украинском направлении без того, чтобы туда вмешивалась НАТО. Но вот если когда мы этого добьемся, я уверен, что международные отношения обретут значительно большую стабильность и предсказуемость.
Но это даже в отношениях между людьми невозможно, потому что все равно есть какая-то условно конфликт между двумя, и есть те, кто поддерживает одного и поддерживает другого. Невозможно вот эта вот такая атомизация и даже в конфликте. Поэтому как не создать... То есть внутри БРИКСа мы можем об этом договориться. Мы же говорим равные условия там и так далее. Но там условно трамповская идеология, она про то, что мир состоит из блоков. И если создается какой-то блок, у которого нет военной надстройки, экономической надстройки, нет, это уже против.
Понимаете, трамповская идеология, что мир должен состоять только из одного блока во главе с Соединенными Штатами Америки. Вот почему он так и реагирует на БРИКС. Он видит, что что-то в БРИКС происходит без ведома и не по воле Соединенных Штатов Америки. И да, действительно, он сразу на это начинает реагировать, что БРИКС – это антиамериканская история. Да не антиамериканская это история, понимаете? Вот нужно просто прожить там одно-два поколения, чтобы понять, что не все, что происходит в мире, связано обязательно с Америкой, крутится вокруг Соединенных Штатов Америки, и что мы уже научились жить самостоятельно и предлагать миру свои собственные конструкции глобальной безопасности, а не пытаться вписываться в те конструкции глобальной безопасности, которые под себя устроили американцы с их союзниками.
Но ведь даже и члены БРИКС, они очень сильно завязаны в Соединенные Штаты Америки. Нравится им это или не нравится, а чтобы произошел как бы условно полный отрыв и сформировалась своя альтернатива, для этого нужна какая-то политическая смелость. Даже мы пока против нас санкции не ввели, культуру отмены не ввели, там и так далее, и там подобное, не стали отменять, мы говорили, но эта система координат при прочих равных нас в принципе устраивает.
Евгения, вот не так, не соглашусь. Так. Знаете, хорошо, почему пожалуйста. Не соглашусь? Они действительно завязаны на США. Почему? Потому что пока мы у себя тут пытались строить социализм и коммунизм, они последовательно, не отвлекаясь на идеологические догмы, выстраивали систему институтов, которые закрепляли их лидерство, институтов однополярности. Вот что такое доллар, как мировая валюта?
Это, да, вот, согласна.
Что такое банковские расчеты по их, так сказать, там, лекалам? Что такое страхование морских перевозок по их лекалам? Тот же интернет, мы с этого начинали до эфира, тот же интернет, который теоретически может быть выключен, так сказать, как вентиль на нефтяной трубе, так сказать, с территории Соединенных Штатов, и мало никому не покажется. Вот я уверен в том, что многополярность на самом деле наступит не тогда, когда какое-то критически большое число стран ударит кулаком по столу и скажет, так сказать, долой гегемонов, мы теперь будем жить по-другому. Нет. Многополярность возникнет, когда реально возникнут альтернативы для налаживания сотрудничества, когда кроме доллара появится что-то еще, когда кроме, так сказать, там вот всех этих страхований и взаиморасчетов появится что-то еще, чтобы у стран была возможность выбора, которой сейчас нет. И для меня БРИКС – это замечательная платформа, на которой сейчас уже начался интеллектуальный, если хотите, поиск вот этих альтернативных механизмов и институтов.
Ну, интересно, да, но при этом, видите, были заявления, что вообще единую валюту никто даже не думает об этом.
Я тоже не говорил про единую валюту. Вот, про единую валюту часть. В виде доллара говорили американцы, а потом европейцы. Да. Я говорил про системы взаиморасчетов. Пожалуйста, они могут быть по национальным валютам выстроены, да ради бога. Но они должны быть функциональными, вот что главное, понимаете?
Почему, с вашей точки зрения, американцы же проницательные люди, вот 20 секунд остается у нас, проницательные люди, умные люди, почему они решили не проявлять гибкость? Ведь если мир меняется, просто не можешь победить, возглавь.
Ну, еще раз, потому что, давайте отмотаем наш разговор на 15 минут назад, потому что они так выстроили свои системы, экономические, социальные, политические,
они какие стали угодно еще,
которые не могут существовать в каких-то альтернативных режимах. Вот и все.
Константин Косачев с нами, зампред Совета Федерации. Сейчас новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Косачев с нами, зампред Совета Федерации. И несколько сообщений прямо в режиме блиц от наших слушателей, если позволите. Равенство существует по поводу вот нового мироустройства. Равенство существует, когда страны поддерживают идеологию равенства в мире, а такого, в принципе, быть не может. Наоборот, одни всегда хотят эксплуатировать другие.
Вот, смотрите, хотят, вне всякого сомнения. Но нужно выстраивать систему ограничителей, которые бы не позволяли этого делать. И потом, когда мы говорим, что всегда кто-то хочет другого эксплуатировать, давайте возьмем, чего ходить далеко, нашу страну. Вот кого мы эксплуатируем? Да, мы страна, очевидно, более крупная и географически, и демографически, и ресурсно, и, естественно, в военном отношении, мы ядерная держава. Кого мы эксплуатируем? Вот мы эксплуатируем Белоруссию. Я вот считаю, что нет. Вот когда все вот эти мульки распространяются, что Россия хочет восстановить империю, Трамп говорит Канаде, иди сюда, так сказать, к ноге, 51-й штат. Это, в принципе, невозможно в отношениях России и Беларуси. Я говорю, это реально. Вы видите, когда искрит, когда там президенты обмениваются какими-то репликами, министры между собой не могут договориться. Вы знаете, чего это признак? Абсолютного равенства в наших отношениях. Там нет старшего и младшего брата. С кем у нас отношения старшего и младшего брата? Да ни с кем. Да никого мы не эксплуатируем.
Как это?
На самом деле, я вам скажу более откровенно. Я думаю, подозреваю, что в основном партнеры эксплуатируют нас. Но, увы, только до тех пор, пока это им нужно. А когда они считают, что это уже не нужно, они нам начинают хамить. И вот это меня сильно расстраивает.
Как это в этих, в соросовских учебниках в странах СНГ пишут, что, в общем, кровавые вот, да, империалисты?
Вот да, поэтому я не думаю, что это прям вот заложено в природе межгосударственных отношений, что более сильный всегда эксплуатирует более слабого. Нет, но соблазн такой существует, вне всякого сомнения. Мы видим, как себя ведут наши западные геополитические оппоненты, которые всегда эксплуатируют более слабых. Они это делают последние 500 лет с тех времен, когда они научились бороздить моря и океаны и овладели огнестрельным оружием. Во все 500 лет они пытаются подчинить своей воле весь остальной мир. И вот туда и должны быть направлены наши усилия. Там нужно выстраивать ограничители, чтобы добиваться того самого равенства.
А с другой стороны, мне всегда смущало, почему, когда на Западе пытаются нас обвинить в какой-то имперскости, как будто это что-то негативное. А что в империи плохого? Не очень понимаю. Само просто географическое положение России обязывает иметь добрососедские отношения с другими странами, или же, ну, как это получается, да, часть этих стран может в те или иные времена входить в состав Российской Федерации, потому что нам нужна безопасность.
Ну, смотрите, это вопрос понимания, что мы вкладываем в понятие империя.
Ну да.
Вот я к этому термину все-таки отношусь отрицательно, потому что успешная империя и опыт хороший имперского периода собственной истории я могу отнести, как ни странно, только к нашей стране. Вот русская, российская империя, она-то вела себя по отношению к тем странам, которые она включала в свой состав, очень деликатно. Смотрите, абсолютно, у нас сохранились все языки, у нас сохранились все традиции. А как вели себя другие империи? Почему вся Латинская Америка говорит на испанском языке, кроме Бразилии, говорящей тоже не на своем, а на португальском языке? Почему вся Африка говорит то на французском, то на английском, то на немецком, то на итальянском, но никак не на своих языках? Потому что вот те империи, они, расширяясь и включая в свой состав другие народы, они эти народы ассимилировали, они просто уничтожали их национальную идентичность. И по этому образцу и подобию пытается выстроить свое существование нынешняя современная Украина, которая зашла, исторически зашла в последние, там, вот, те же самые там, ну, не знаю, с момента гетмана Хмельницкого, она зашла на не свои территории, территории, населенные прежде всего русскоязычными людьми, но не в последнюю очередь и венграми, как мы знаем, и поляками, и румынами, и болгарами. И сейчас она пытается действовать по образцу и подобию тех западных империй колониального времени, подавляя любой другой язык, любую другую культуру, любые другие традиции, любую другую историю, кроме единственно верной с их точки зрения. Вот эти империи я сильно не люблю, и я бы не хотел жить в стране, которая имеет такую историю. Я горжусь нашей историей отечественной, искренне горжусь. Я считаю, что мы совершенно уникальная страна, совершенно уникальная империя в прошлом, и страна, которая сохраняет сейчас, ну, вот самые лучшие традиции того, как можно жить в пределах одного государства людям с совершенно разными традициями, культурой, религиями и языками.
Вот, в этом отношении как раз почему я заговорила про империи. А проблема же, если мы в эпоху гибридных войн живем, есть нарратив, который пускается в адрес других стран, со стороны там, условно вот этого коллективного полураздробленного Запада, что здесь ничего хорошего не ищите, здесь вообще вам ничего хорошего быть не может, а вот там вот есть такая мечта. И если вы будете отрицать все там российское какое-то наследие, все русское, рушить памятники, так как с Украиной работали, вы обретете настоящую самостоятельность, а там недалеко и, соответственно, светлое европейское будущее. Звучит топорно, но это действительно было абсолютно так, и самое ужасное, что это работало.
Это работало до поры до времени, потому что на каком-то этапе действительно Европа, давайте говорить сейчас о Европе, там Западная да. или Объединенная Европа, была вне конкуренции. Они действительно сумели у себя создать, если не рай, то цветущий сад.
Близко
да?
к этому,
да, цветущий сад. Ну, действительно, это было очень красиво, это было очень привлекательно, притягательно. Мы у себя, в силу самых разных причин, можно об этом отдельно говорить, почему, но мы у себя не сумели создать столь привлекательного центра притяжения, если хотите, и поэтому на каком-то этапе это отлично срабатывало, когда хотелось от нас, наших союзников, оттащить куда-то в западном направлении, говорили, вот вы прежде всего должны из себя выдавить, так сказать, все, что связано с Россией и с вашим общим да. прошлым. И вот тогда у вас все получится, вы правильно совершенно это описали. Вы знаете, эта история, она не вечная, и ситуация находится в динамике, а не в статике, ведь Европа деградирует. Я это говорю с сожалением, я бы очень хотел пожелать Европе оставаться такой же белой, пушистой, красивой, но мы понимаем, что это не так. Европа деградирует экономически, Европа деградирует социально, Европа деградирует нравственно. Ценности европейские, о которых мы слышали все, так сказать, с самого раннего детства, таковыми сейчас не являются. Вот Украина – это страна, которая нарушила в своем вот последнем этапе развития все без исключения так называемые европейские ценности, начиная от уважение к языкам и культурам, и заканчивая свободой слова, вероисповедания и всего прочего. Вот нету более далекой от европейских ценностей страны, чем Украина. Ну, на секунду, давайте себе остановимся и поймем, что в многонациональной Украине, она вне всякого сомнения многонациональная, национальным героем объявлен политический деятель с лозунгом «Украина для украинцев». Человек, ну, я имею в виду Бандеру, Степана Бандеру, его последователей, человек, который не просто говорил о том, что нужно вычистить Украину, который вычищал физически Украину. Вот, знаете, я сегодня с утра видел репортаж в наших средствах массовой информации, что ФСБ рассекретило дело украинского, так сказать, там, карателя 43-го года, если я не ошибаюсь, который участвовал в так называемой Волынской резне, они уничтожали поляков, как известно. И там была очень интересная деталь. Было сказано, он сам говорит, что мы заходили в деревни, где жили вместе украинцы и поляки, мы вырезали всех поляков, и мы вырезали тех украинцев, которые не состояли в бандеровских организациях. Они своих уничтожали уже даже не по этническому, а по идеологическому принципу. Угу. Тех, кто не записался в правильную партию, в партию да. Бандеры. Представляете? И вот этого человека сейчас Украина объявляет национальным героем, а все остальные европейцы с их ценностями, они помалкивают. Ведь нету вообще этой темы, правильно или неправильно они Бандеру героизировали, правильно или неправильно они...
А почему, кстати, нет? Казалось бы.
Потому что политика – грязная штука, потому что в политике нету абсолютных понятий, что такое хорошо и что такое плохо, а есть что выгодно на этот момент. Понимаете, политика, к сожалению, я говорю сейчас про международную политику, она является пространством для очень вольных интерпретаций. Ну, мы же вот знаем известное противоречие между принципом территориальной целостности государств и правом народов на самоопределение. Да, конечно. Вроде бы взаимоисключающие. И вот тут сильные мира сего, мы до этого говорили, что они пытаются всех эксплуатировать, но что хуже, они присваивают себе право на интерпретации соответствующих ситуаций, когда Косово молодцы, отделились от Сербии, а Крым может быть только украинским, несмотря ни на историю, ни на реальную ситуацию
так,
на
видимо,
месте.
Будет всегда.
Интерпретации.
Да.
Нет, этого не должно не быть всегда. Вот я, например, считаю, что мы обязательно должны в международном праве, будь то на уровне поправок в устав Организации Объединенных Наций или где-то еще, прописать, что такое соотношение принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение. И, кстати, у нас время чуть-чуть есть, я очень быстро изложу свое понимание того, как это сделать. Вот с моей точки зрения, принцип территориальной целостности государств должен быть главенствующим, это первое. Он должен быть главенствующим, все должны понимать, что территории государств, государственные границы нерушимы. Это первое. Но до того момента, и это нужно где-то будет записать обязательно, пока территориальная целостность государства обеспечивается конституционными методами. Что такое неконституционные методы? Первое – это неконституционная передача власти, например, государственный переворот. Вот случился в стране государственный переворот, и народы, которые, например, в многонациональной стране, которые не согласны с этим государственным переворотом, тут же получают право на самоопределение. И все те, кто хотят, задумывают совершить государственный переворот в своей стране, они должны понимать, если это будет нормой, общепризнанной, что они подвергают свою страну страшному риску распада, потому что тогда весь окружающий мир за отдельными частями этой территории признает право на самоопределение. Вот государственный переворот тем самым становится жуткой угрозой для принципа территориальной целостности. И второе, когда право народов на самоопределение становится более главенствующим, более высоким, когда территориальная целостность обеспечивается военной силой. И тут вот такая, мне кто-то сейчас напишет в ваших комментариях, а как же история чеченских войн двух в России? Да, скажу я. Это мы находились на краю пропасти, потому что мы пытались сохранить территориальную целостность России на каком-то этапе военной силой. Угу. Но давайте согласимся, что это ни к чему не привело. Только когда мы поняли, что мы имеем дело со своими собственными гражданами, я имею в виду жителей Чеченской Республики, когда мы стали выстраивать диалог и находить взаимоприемлемые формы совместного проживания в единой стране, у нас все получилось. А вот украинцы, в случае с Юго-Востоком, они пошли исключительно тем путем, которым изначально ошибочно шли мы. Они попытались сохранить свою территориальную целостность с использованием военной силы. Сначала государственный переворот, Майдан.
Потом АТО.
Так называемая антитеррористическая операция. И вот тут совершенно точно сначала Крым, а теперь уже и 4 новых региона получают право на самоопределение, после чего они, как мы знаем, воссоединяются с Россией. Этого нет сейчас в международном праве, но это должно быть в международном праве, чтобы об этом помнили все, кто задумывают государственные перевороты, раз, и все, кто считают, что они могут свою территориальную целостность сохранить не через диалог со своими же собственными гражданами, а через применение против них танков и артиллерии.
Но здесь есть проблема, что значит ли сейчас вообще для международного права, для международного сообщества Организации Объединенных Наций, и есть ли внутри нее какие-то силы, которые там, поддержат как раз ваше предложение, потому что оно конструктивно?
Я имею в виду. Давайте так. Вот смотрите, тоже часто задают вопрос мне, а что делать с Организацией Объединенных Наций? Не стоило бы ее распустить в силу того, что она явно неэффективна? Я киваю в части, что Организация Объединенных Наций явно неэффективна, но я категорически кручу головой, отрицая тезис о том, что ее нужно распустить, потому что, с моей точки зрения, само возникновение ООН и подписи на тот момент 50 государств в 1945 году, 50 стран подписались под уставом Организации Объединенных Наций, это совершенно уникальное явление в истории человечества по выходу из Второй мировой войны. Вот представить себе, что сейчас все государства мира подпишутся под каким бы то ни было, но общим документом невозможно. если мы утратим устав Организации Объединенных Наций, под которым худо-бедно сейчас подписались 193 государства-члена Организации Объединенных Наций. Вот если мы утратим устав и разрушим организацию, ничего даже близко похожего на эту конструкцию мы не создадим. Поэтому все, что будет происходить в дальнейшем, нам предстоит делать в рамках ООН и с очень таким бережным отношением к институтам этой организации, включая Совет Безопасности.
Видимо, получается просто тезис действия от обратного. Чем выше активность со стороны каких-то участников по развалу ООН, тем больше сил нужно затрачивать к тому, чтобы ООН сохранить. Потому что реформировать всегда
сомнения.
Проще.
Да, мне всякого сомнения это так. И я думаю, что Организация Объединенных Наций не нужна прежде всего тем странам, которые не хотят никакого равенства в международных отношениях, которые хотят делать ставку на собственную силу и навязывание собственной воли тем, кто слабее или сговорчивее. Понятно, что прежде всего эти угрозы исходят с той западной стороны. Я не хотел бы выглядеть сейчас в эфире как человек там вот, заведомо антизападный, но реально, объективно, те принципы, которые записаны в уставе Организации Объединенных Наций, нам абсолютно удобны, включая принцип равенства, а им... тем же Соединенным Штатам Америки, тем же, так сказать, там, британцам, предположим, ну, совершенно неудобно, потому что они и задаются вот этим вопросом, а с какой стати мы будем на равных разговаривать, ну, например, с нашими бывшими колониями? Кто они такие? Мы столько для них сделали, думают они. На самом деле тоже не факт, что это было, так сказать, там, движение благотворительности, да, и филантропии, ни в коем случае. Но вот они отрицают равенство в межгосударственных отношениях, и для них поэтому оказывается неудобная Организация Объединенных Наций. Они ее используют для каких-то таких пропагандистских атак на тех, кого они хотят обвинить в любых прегрешениях. Мы знаем, как организуется голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Да, это вот для них добавленная польза от ООН примерно в этом и состоит, и этим же и заканчивается. А все остальное они бы хотели бы давно уже списать в архивы истории.
Но опять же, обо всем этом, наверное, можно говорить только в тот момент, когда там, условно ключевые крупные государства будут понимать, в каком направлении нужно идти, чтобы избегать, там, условно, какой-то серьезной катастрофы. Потому что не забываем, что Организация Объединенных Наций создавалась после страшной войны Второй мировой. А до этого была еще Первая мировая война, там и другие конфликты были. Но по факту просто поняли, что есть угроза тотального уничтожения, и надо как-то договариваться и жить. Сейчас тоже пришло время, надо как-то договариваться
вот
и жить дальше.
С этой точки зрения я действительно считаю переломными вот нынешние годы, особенно с началом специальной военной операции. Потому что, с моей точки зрения, впервые Запад не в состоянии одержать победу и добиться собственных результатов. Не было такого опыта у Запада в прошлом. Они всегда, так сказать, принуждали тех, кого они хотели принудить, будь то Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, они всех принуждали. Вот первый случай в послевоенной истории, в новейшей истории, когда они не могут добиться своих целей, это мы, это Россия, это наша специальная военная операция, это наше понимание того, что такое настоящие человеческие ценности, уже без приставки европейские, те ценности, которые мы исповедуем в нашей стране и которые мы хотели бы сделать универсальными. Да, я говорю об этом убежденно, кто-то может подумать, так сказать, а какие там ценности специфические у России. Ну, подождите, еще раз, если мы говорим о сути конфликта на Украине, он межнациональный, в последнее время уже и, так скажем, конфессиональный. У нас страна, где 194 народа разговаривают более чем на 300 языках. И из этих 300 языков 60 с лишним преподается в школе в качестве там, предметов не только по изучению языка, но и предметы преподаются на соответствующих языках. Идите, поищите другую такую страну с таким уникальным опытом. Это сложнейшая вещь, но это ценность для нас. Это не просто, так сказать, там, ну, там, организовать какие-то уроки для кого-то. Это ценность, потому что мы понимаем, насколько для людей важно иметь возможность своих детей обучать и передавать им культуру, передавать им традиции, передавать им религии. Что более ценно есть для человека? Мы можем, конечно, там уйти в дискуссию там, о правах и свободах, о чем-то еще, так сказать, и добраться, наконец-то, и до темы там, гендеров и ЛГБТ, и посчитать, что вот там-то на самом деле для людей смысл жизни. А я так не считаю. Вот для меня смысл жизни в том, чтобы я имел возможность говорить на русском языке, а те люди, для которых родным является другой язык, имели бы возможность говорить на своем собственном родном языке. И в этом мы радикально отличаемся от тех людей, которые сейчас находятся во главе Украины.
Да, но здесь тогда возникает вопрос, что вы говорили про деградацию Европы, но, наверное, речь идет еще о том, что... политики. Проблема в том, что политики в Европе действительно стали просто, видимо, карьеристами обычными, и для них судьба страны – это просто еще одна ступень в карьере. Он руководил одной страной, потом стал главой Европейского центрального банка, потом, управление ООН возглавил и так далее. А вопрос стратегии. То, что вы описываете, в России была стратегия и сохраняется стратегия, чтобы большое государство, такое разное внутри, было стабильно, процветало и так далее. И это сложно. Это заставляет постоянно работать и усиливать мысли. А мы говорим про ту сторону, которая, к сожалению, стремится к упрощению.
Смотрите, давайте я еще раз про нашу страну. Давайте искренне согласимся, что у нас нет сейчас внутренних угроз нашей территориальной целостности. Ни один народ, ни один регион не пытается выйти из состава России. Без принуждения. Это правда так. И давайте посмотрим, про Украину даже не будем говорить, но какие проблемы есть в Испании, какие проблемы с Каталонией, я имею в виду, со страной басков, какие проблемы есть в Великобритании, с той же самой Шотландией, которая куда-то должен отвалить, какие проблемы у Франции с ее заморскими территориями. Они не справились с этой задачей, понимаете? А мы справились. В этом смысле с гораздо, причем более сложной задачей.
Это их и пугает.
Да. Это сюжет, о котором мы очень мало говорим, с моей точки зрения. Вот мы все время пытаемся смотреть, а правильно ли мы или неправильно живем по лекалам, которые без нас и за нас выработали вот они. Да? Надо перестать вообще обращать внимание на их лекалы и просто начать радоваться тому, что мы волею судеб, волею истории, я не знаю, волею какого-то культурного кода смогли выстроить нашу страну так, как мы ее смогли выстроить. Для меня это искренний предмет гордости. Мне совершенно точно за мою страну, за мою историю не стыдно ни в одном элементе ее жизни.
Мы можем эту идею как раз и наш опыт эксплуатировать вне Российской Федерации для того, чтобы как раз формулировать, наверное, какие-то новые направления развития международных отношений?
Я думаю, что да, конечно, и мы имеем на это полное моральное право на самом деле, потому что мы это сделали у себя. И ведь мы от той же Украины не требуем ничего большего по сравнению с тем, что мы делаем в нашей собственной стране. Вот можно было представить, что мы говорим Украине, а вот ты должна делать вот это, вот это, вот это, а при этом не делать этого у себя. Этого же нету. В каждой нашей претензии к Украине, есть абсолютно конкретное содержание того, как это выглядит в нашей стране. Денацификация. У нас в стране же нету темы. Есть, наверное, какие-то нацики недобитые, да, но эта тема отсутствует. Она не является, какой-то проблемой общенационального уровня. Проблема межрелигиозных отношений. Мы, об этом мало говорили. Посмотрите, какое чудо у нас 4 традиционных конфессий и большое количество других вероисповедований. И какая гармония? Посмотрите на наши национальные республики. Я сам сенатор от национальной республики, республика Мариэл, и там достаточно специфичная ситуация с точки зрения конфессии, там двоеверие, они называют это двоеверием, когда люди исповедуют и свою традиционную религию, и уходят молиться в березовые рощи, и они же ходят и в наши православные, русские, я имею в виду, православные церкви, и при этом и Карт, это жрец марийской религии, и наш православный священник абсолютно согласны с тем, что их прихожане и там, и здесь. Но это же потрясающе, это такая удивительная культура терпимости, культура взаимного понимания и взаимного уважения. Вот чему, я считаю, мы вправе учить весь остальной мир.
А кто, как вы думаете, хочет нас услышать в этом плане? Есть ли как-то...
А вы знаете, я думаю, что ситуация будет меняться просто в силу того, что человечество будет накапливать определенный опыт. Вот до сих пор весь опыт человечества заключался в том, что нужно слушать тех, кто пораньше стартанул, в силу этого посильнее, а может быть, даже и поумнее. Вот мы просто войдем в их систему координат, и у нас тоже все получится. Вот сейчас весь опыт говорит о том, что не получается не войти в эту систему координат, угу. а даже войдя, решить какие-то собственные проблемы. И этот опыт сейчас становится очевидным все большему числу стран и народов. Поэтому время работает на нас.
Слушатель говорит, а если, допустим, европейцы сейчас быстро переобуются и скажут, извините, были неправы, забирайте все, что хотите, вы нам не угрожаете, опять с распростертыми объятиями встанем, поверим мы им или нет?
Всегда хочется верить в лучшее, но я думаю, что нет, на слово мы им точно совершенно не поверим, нам нужно будет обязательно фиксировать все наши договоренности на бумаге в виде исчерпывающих обязательств, uh-huh. которые будут закрепляться теми же самыми резолюциями Совета Безопасности ООН. Кстати, Минские соглашения, увы, закрепленные резолюции yeah. Совета Безопасности ООН, как мы знаем, приказали долго жить, и это тоже отрицательный опыт, который мы будем учитывать.
Константин Косачев был с нами, зампред Совета Федерации. Константин Ильич, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра. Всем хорошего вечера.